Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, друзья, это мы. Еще раз доброе утро. Надеюсь, что оно у вас действительно доброе и такое же бодрое, как наше. Продолжаем обсуждать важные новости в стране и мире.
Да, так и есть. Вместе с вами. Это значит, что вы нам в любой момент можете позвонить. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Или написать нам в Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем вас, дорогие друзья. Всегда с удовольствием готовы с вами общаться. Вот.
Да, тем более тем для общения у нас множество. Роспотребнадзор предложил Росавиации список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, моя любимая Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса в Российской Федерации поддержал идею возобновление международного авиасообщения в два этапа.
Но вы понимаете, да, что вот это вот, и вот, вот в эти страны летать можно, в эти страны летать нельзя. И вообще, да, хорошо возобновить бы авиасообщение, пока это все только разговоры. Вот. Пока только собираются оценить, насколько вообще готовы российские аэропорты возобновить международное авиасообщение и бла-бла-бла-бла-бла.
То есть, и вы что понимаете, за этапы, да?
Вы понимаете, да, что вот так вот я тяну все это дело, потому что, ну, я, честно говоря, уже не верю в то, что в ближайшее время вся эта история возобновится, и мы станем жить, ну, так, как и раньше, и летать туда, куда хотим, и делать то, собственно, что хотим. Вот.
Ну, мне кажется, что тут вопрос, да, не только в том, допустит ли нас вылететь, но и впустит ли нас влететь.
Обратно.
Потому что, ну, как бы возобновить авиасообщение – это классно, а я не очень понимаю, это те страны, в которые нам разрешено вылетать, или это те страны, которые готовы нас принять?
Ну, это те страны, в которые нам разрешено вылетать. И, насколько я помню, пока Евросоюз не дал разрешения, не открыл границы для граждан России.
Ну вот, да, в этом-то и вопрос.
Так что прилетаешь ты в Германию, в Данию или в Норвегию, встал перед пограничным кордоном, помахал им ручкой, развернулся и полетел обратно.
Нет, помахал им российским паспортом.
Да,
с нами на связи пиар-директор Aviasales Янис Дзенис. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, Янис.
Объясните нам, пожалуйста, ситуацию, что это значит в два этапа, значит, возобновляем авиасообщение, а нас особо никто нигде и не ждет. Или мы ошибаемся?
Это два разных вопроса. И на первый я, к сожалению, не знаю ответа, что это значит, почему в два этапа, почему не в три или не в 12.
Или не в один, в конце концов, да?
Логики тут я не то чтобы не усматриваю, я не знаю. Скорее всего, она
есть. Ну, то есть вы не в курсе, что за этапы, да? Что это за этапы, вы не в курсе?
Ну, смотрите, можно предположить, что в мире все открывается в несколько этапов. Mm-hmm. Вот, скажем, сейчас там какие-нибудь азиатские страны или страны Балтики открывались именно такими этапами. Сначала Латвия согласилась пускать к себе литовцев и эстонцев, потом к ним подтянулись кто-то там еще, ну, скажем, финны и поляки, а потом уже весь Европейский Союз. Вот это какие-то этапы, которые они себе придумали. У нас тоже есть этапы, мы же не хуже латышей. Вот у нас такие этапы. Сначала 15 июля и дальше там что-то такое. Могу предположить, что это так, но ответственности за это предположение не беру. Что касается того, кто нас ждет или не ждет, этот выбор, он, я не знаю, чем, если честно, продиктован, потому что мы в Aviasales вчера посмотрели, а куда хотят полететь и куда в действительности сейчас ищут билеты из-за границы, потому что понятно, что 95% всех поисков, за которыми к нам люди приходят, это Россия, ничего другого там просто нет. Но если посмотреть чуть дальше, то становится понятно, что прямо сейчас вот из того списка, который появился вчера в медиа, там фигурирует только Италия. Все остальные билеты – это поиски билетов в Таиланд, в США, в Узбекистан, в Кыргызстан. И, в общем-то, всего того, что там есть в этом списке, вроде Венгрии, Дании, но это, мягко говоря, не самые популярные страны. Возможно, конечно, если они откроются, изголодавшийся российский турист, может быть, даже и туда поедет, если когда-то его пустят туда в ближайшее время. Но не то чтобы вот этот список, он совпадает как-то с виш-листом наших
со путешественников. Со спросом.
Янис, а можно сейчас вообще куда-нибудь билет купить?
Ну, конечно, можно. Дело в том, что есть страны, куда вы можете прямо сейчас полететь даже без каких-либо сложностей. Например, США. Вы по обычной туристической визе влетаете в Нью-Йорк и делаете, что вы там собрались делать. Вас никто не ограничит в этом вашем полете. Аналогичным образом все работает с Великобританией. Там, правда, вас ждет двухнедельный карантин к прилету. И Сербия также не закрыта для российского туриста. Дальше. Есть Турция. В Турцию вам нужен как бы формальный повод для того, чтобы отправиться. Ну, скажем,
например, недвижимость, да?
Полечиться.
Давайте, да, да, там сейчас там именно медицинский туризм сейчас открыт, а все остальное закрыто.
Да, вот такой есть еще вариантик. И это самые простые варианты. Все остальное, оно также доступно, но с кучей всяких разных условий. Ну, вроде, например, вот совсем недавно мне попалась женщина, которая улетала в Италию по туристической визе, но по поводу интервью. У нее было по работе там интервью, собеседование. И она, в общем, по этому поводу улетела в Италию. Потихоньку поступает информация, что Евросоюз начинает пускать также людей по каким-то срочным медицинским делам, но это как бы единичный случай абсолютно.
Да. Янис, а вот тут я слышала такой слух, ходит, что, значит, в то время как все обыкновенные рядовые россияне вроде нас с Валентином сидят на попе ровно и ждут, когда вообще хоть куда-нибудь можно будет полететь, а люди очень обеспеченные пользуются бизнес-авиацией и летают частными джетами вообще, и куда им заблагорассудится?
Ну, посмотрите, лететь бизнес-джетом они могут только в то место, куда их пустят, потому что бизнес-джет не дает вам права въезда в Европу по туристической визе. И, скорее всего, те люди, о которых вы говорите, у них к бизнес-джету прилагается ВНЖ или паспорт второй страны. Потому что даже если у вас сейчас есть там бизнес-джет свободный в сторону, там, скажем, Франции и туристическая виза, то он вам не открывает границу сам по себе, этот самый джет.
Угу. Понятно.
Да, Янис, спасибо, спасибо большое. Янис Дзенис, пиар-директор Aviasales, с нами был на связи. Как хорошо наш эксперт сказал, бизнес-джет не дает права там влететь в страну, не дает пропуска в страну. Да, а я бы еще добавил, что бизнес-джет дает чрезмерное чувство собственного величия. Вот. Смотрите, вот на всей этой истории туристическая отрасль у нас в стране потеряла 1,5 триллиона рублей за коронавируса. Об этом сообщает в Российском союзе туриндустрии, и нам об этом заявил Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ.
Это зависит от, конечно, многих факторов, как будут открываться регионы на внутреннем рынке. Сегодня уже более 70 практически в полном формате работают, но в ряде других регионов еще только туристские офисы даже не открылись, поэтому они практически не могут наверстывать, отрабатывать. Ну и, конечно, это будет зависеть от того, как будет открыт выездной рынок, то ли это август, сентябрь, в каком объеме. Такой оптимистичный прогноз, что в течение там следующего года он будет поэтапно восстанавливаться, то есть ну, где-то 1,5 года, зависит от комплекса факторов. Мы надеемся, и я думаю, что не только мы, что если будет вторая волна, то все будет рациональнее, оптимальнее. Мы пока выходим из кризиса, и прогнозировать, как мы войдем во вторую волну, думаю, сейчас, но нет смысла. Надо выйти из первой. Многие уже захлебнулись, просто мы их не видим.
Ну, потихонечку выходим. В Москве снимаются ограничения. Тут можно будет даже на улице без маски появляться. Вы не представляете, уже с 13 числа. Так что ждем, ждем, ждем. Ну и ждем, когда куда-нибудь сможем отправиться. Давайте продолжим через 2 минуты. Не переключайтесь, друзья.
Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай. Утекай. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена. Карнавал!
«Комсомольская правда». Радио поколения «Мумитроля». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Все так и есть. Валентин Алфимов и Тутта Ларсен. Мы здесь обсуждаем вместе с вами, ну, туристический сезон, который, надеемся, когда-нибудь все-таки, может быть, начнется, и мы этого дождемся. Вот.
Да, ну и, как сказал нам наш эксперт, пока люди готовы летать по России, некоторые ищут билеты в Казахстан и Киргизию, видимо, домой хотят. А если уж о загранице говорить, то большинство наших сограждан почему-то мечтает поехать в Италию.
Да, действительно. А готова ли Италия вообще нас встречать? Об этом давайте и поговорим. С нами на связи наш собственный корреспондент, корреспондент комсомолки в Италии, Татьяна Огнева-Сальвони. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро. Бонжорно.
Ну так, ну так что, готовы вы нас там встретить или нет еще?
Мы-то готовы. Итальянцы с самого начала лета считали, что Россия, русские туристы спасут им просто туристический сезон. И я так понимаю, русские люди рады спасти итальянцам туристический сезон, но сейчас самолеты, в принципе, не летают из России. А основные рейсы, которые всегда были и привозили русских в Италию, их просто нет до 1 сентября. И русские приезжают, туристы, через Белоруссию и через какие-то вот, находят какие-то способы. У меня подруга недавно летела, вот тоже какими-то очень сложными путями.
Подожди, то есть все-таки Европа, ну, по крайней мере, Италия пускает людей с российским паспортом?
Пускают и выпускают, и при этом очень какие-то разрозненные сведения, что происходит на границе, то есть говорят, ну, там, добирайтесь сами, куда вы едете, кто где-то говорят, что можете на карантине быть, 14 дней должны быть, где-то никто ничего такого не говорят, где-то просто заполняют анкету, видимо, зависит от лично от патруля, от личности патрулирующих, кто проверяет документы. Но, в принципе, русские приезжают спокойно, ну, из каких-то таких сложных путей, не из России, потому что самолеты же из России не летают, прилетают.
Татьяна, слушайте,
у вас... И они есть в Риме, сейчас уже есть. Русские в основном в Риме. А по остальным вот курортам пока что заполняемы за счет немцев, голландцев, швейцарцев, французов.
Татьяна, а у вас же там какие-то совершенно жестокие правила. Вот я здесь на днях вычитал, что на нудистском пляже оштрафовали всех, кто там был, потому что они были без масок, причем штрафы какие-то, что-то там то ли 3200, то ли 2800 евро.
Штрафы действительно зверские, дикие и очень... меры сложные для соблюдения
суровые.
На пляже. Суровые, да. Там ходят, полиция проверяет, чтобы была дистанция, чтобы... Ну, на пляже не нужно маску носить. А оштрафовали нудистов, парней, но не на нудистском пляже, а парни там от 46 до 63 лет, а за то, что они были голыми, загорали... На озере, это причем там достаточно близко были места отдыха семей с детьми.
А, ну и, общем, понятно, мэр... все, а то уж мы испугались, что...
Нет, они нарушили не эпидемиологический режим, а нравственный.
Ну, понятно,
потому что причиндалами. Они нарушили режим, да. Что их еще, они еще рядом были. Ну, то есть раньше никто не штрафовал так, и никаких таких вот... То есть они, итальянцы, расслабились, решили, что вернулось обычное нормальное лето, и стали делать то, что делали всегда.
То есть ходят голыми по пляжу, близко друг к другу.
И пошли там на камнях себе на озере загорать, так как они всегда загорали, чтобы быть полностью комплетаменты, как они говорят, это загорелыми от и до. Они именно ради загара, в общем-то, раздеваются. Они ради нудизма. Итальянцы, они тут все у них с точки зрения эстетики. А теперь полиция, которая просто патрулирует все пляжи, штрафует не только нудистов на 3333 евро штрафовали. Тут начали штрафовать серьезно вот этих продавцов всяких контрафактных товаров, которые на пляже Ходили.
Ну, потому что они тоже не это самое, не держат никакую дистанцию. Тань, спасибо большое. Наш собственный корреспондент в Италии Татьяна Огнева-Сальвони была с нами на связи. Слушайте, ну...
Дорого эстетика, да, обходится итальянцам.
Дорого загорелая задница стоит итальянцам, да? Слушайте, кто не летит в Италию, а это почти все, едут в Крым. Но не всегда это получается так хорошо, как хотелось бы. Ну, в плане там дешево и так далее. В общем, с нами Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, который вернулся с семьей из Крыма. И все ли там так хорошо? Дима, здравствуй.
Да. Дим, привет. Я теперь не могу после Валиного комментария не задать тебе вопрос, хорошо ли ты загорел? Везде ли?
Слушайте, загар – это признак низшего класса. Не в курсе, нет?
Понятно, понятно.
Да, к сожалению, аристократическая бледность? Аристократическая бледность, да?
Да. К сожалению, жители приморских нищих городков в середине 19 века смогли продвинуть такую тему, как приморский отдых, да, и морепродукты, вот этот мусор из моря, который там они поедают. Вот, это стало мейнстримом, да.
Ну, лягушки и все вот это же все в ту же степь.
Ну да, все, что в сетях осталось.
Так, хорошо, а что нынче-то в Крыму? Чем кормят, как сказать, размещают, да, чем туристы ублажают?
Я не загорел, потому что последний день мы всего, по сути, два раза были на пляже. Вот. В день, когда моя семья отправилась на пляж, я сидел в номер и строчил заметки, а они вернулись сгоревшие, что говорит о том, бедный, что мы больше работали, чем отдыхали. Вот. Я покинул Крым вот буквально на флажке, именно в тот момент, когда, сейчас скажу, это 4 число было, когда в Крым пошел поток москвичей, рязанцев, питерцев. То есть, ну, представьте, 1400 километров трассы до Москвы шел навстречу сплошной поток автомобилей. В 9 вечера шел, в 4 утра шел под Воронежем, он пер и пер, они все ехали. Кто-то сворачивал на Краснодарский край, кто-то сворачивал на Крым.
Вот. Я слышала, таких... люди говорят, что встречаются машины с хабаровскими номерами.
Да.
Я вот Сибирью.
В 2014 году, когда 36 часов стоял в очереди на паром через Керченский пролив, вот рядом со мной стоял парень с семьей из Томска. Они приехали. Он сказал, ничего страшного, там что-то 2,5 дня пути, вот, и мы здесь.
Вот. Пару дней отдохнуть и домой надо, чтобы успеть, да?
Не, у них северные отпуска большие, месяц с чем-то, вот так вот.
Ну, а что вообще, окей, все эти люди едут, и что их ждет в Крыму?
Что их ждет? Но с 2014 года, конечно, поток заставил крымчан пересмотреть свои взгляды на концепцию курортного отдыха, потому что, как вот мне сказал экономист, например, и социальный географ, что приезжали люди из Западной Украины, они не просто со своей едой приезжали, они приезжали со своей солью. Вот. Заработать на них было нереально. Поэтому никто и не напрягал. Да ладно с солью, я вам историю расскажу, мне клялись, что это правда, про семью со Львова, которая в домике на турбазе приехала со своим автоклавом, собирала ежевику по горам, закатывала по банкам и отправляла бесплатно во Львов со знакомым проводником. Их вычислили только когда поняли, что в одном доме какой-то совершенно бешеный расход электричества, ворвались там с охраной, с милицией, а там стоят автоклавы и, в общем, да. Ну что можно с таких людей заработать, правда?
Предприимчивость.
Да, они сами на них заработают, как видим. Вот.
Ну окей, но сейчас все иначе?
Сейчас иначе. Сейчас можно в среднем сегменте найти совершенно приличные номера, знаете, даже без вырвиглазного такого кубаноидного дизайна, вот, совершенно приличное. Люди понимают, что, чтобы на этом рынке выжить, выбиться, но нужна какая-то изюминка, что-то нужно придумать для гостей. В принципе, это срабатывает. Я был вот в таком отельчике в Судаке семейном, очень интересном, который просто, ну, с такой любовью весь был оформлен. Ну, до последней запятой, как говорится. Вот. Был в 5-звездочном отеле, жил в очень приличной гостинице в центре Симферополя, но я был вынужден там по следующему материалу собирать. Вот. Ну, время курятников прошло, но успел я и пожить в курятников там в 2014-2015 году, когда мне... Я говорю, а где море? Они показывают с балкона. Вот там. А утром встает солнце, я вижу, что там вместо моря баки нефтебазы, какие-то портальные краны стоят. Ну, в общем, вот так.
Дима, а дорого вся эта история?
Сейчас скажу. У меня не вполне корректное наблюдение, потому что я был до начала сезона, цены подросли. Но за 3000 можно вполне приличное жилье снять. Вот. В Евпатории 800 рублей, там половина дома в сутки с отдельным входом, например. Там дом уже от 2000 начинается. Я вот смотрел по побережью цены. Но самое дорогое предложение, вот что мне нашлось, 12 500 в сутки, где-то под Гурзуфом вилла площадью 300 квадратных метров.
Ничего себе.
Согласитесь, на семью это, если раскидать, уже не такие страшные деньги.
Да, если поехать с одной семьей, то в принципе даже по-человече.
На такие виллы вообще тусовками надо ездить, молодежи.
Да. Дим, сколько ты потратил за весь отпуск?
За весь отпуск я потратил, к сожалению, чуть меньше 100 000 на троих. Я попал с интернетом, который работал в смартфоне, меня предупреждали, больше 40 тысяч.
О май гад, там же нет нормальной связи российской, по-прежнему?
Это такая трагедия была, да, мы передавали фоточки, у меня все время работал WhatsApp и Telegram, как мессенджер, я его использую с местными, я связывался, а потом пришли счета,
Нужно покупать travel-симки.
Там были симки «Волна», тариф «Космос», но к нему дают очень мало гигабайт. У нас изменилась культура потребления интернета. Угу. Вот я же много раз был в Крыму, у меня никогда не было таких попадалов. Все очень просто. Сейчас...
Сейчас все по-другому. Дим, спасибо большое.
Спасибо за информацию.
Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем обсуждать важные темы дня. И уже в новостях шел разговор о том, что РУЗА потихоньку начинает приходить в себя после катастрофического наводнения, которое, в свою очередь, повлек за собой ураган, прошедший по Подмосковью 7 июля. По данным новостейных лент, затоплено 29 домов. И это, конечно, трагедия. Я в очередной раз повторяю, как человек, который только недавно построил дом, я просто не представляю себе, чтобы мой дом сейчас все эти силы, всю эту энергию, все эти деньги, а может быть даже и историю поколений, которые в этом доме выросли, просто смыло. Это ужасно, чудовищная беда. Более того, местные жители пожаловались корреспонденту «Комсомольской правды», что в дома, которые пострадали от затопления, пытаются пробраться неизвестные. То есть в затопленной РУЗе появились мародеры.
Да, конечно, всегда казалось, что такого быть не может, но оно есть. С нами на связи корреспондент «Комсомолки» Андрей Абрамов, который собственными глазами наблюдает за тем, что происходит в РУЗе. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Это единичный случай мародерства или это прям действительно стало большой проблемой, и там уже работают полицейские?
Вчера я весь день провел в этом замечательном городском округе. Кстати, чуть-чуть сходя от темы, действительно всем советую посетить. Город потрясающий, там есть своя атмосфера. Вчера, когда я с утра прибыл в место, в тот частный сектор, который принял на себя весь удар стихии, там, понимаете как, ходит множество людей, то есть... Часть – это местные жители, которые жили в этих домах, которые уничтожила стихия. Они ходят, собирают вещи, пытаются найти что-то ценное. И туда же приходит очень много местных в качестве такого развлечения, проведения досуга. То есть они просто приезжают поснимать видео, хватаются за голову, удивляются, как же страшно, и уезжают. Да, там стоит полиция, но они просто стоят. И вот в процессе общения с людьми, которые потеряли дома, они мне стали жаловаться, что еще вот буквально через несколько часов после того, как случился катаклизм, когда дома снесло, и они пришли, то есть там не всех эвакуировали, часть жителей осталась, потому что дома на возвышенности, и они наблюдали, как к соседям в дома начали приходить неизвестные люди, снимать двери с петель, кто как мог их отпугнул. Я подумал, мне сначала эту историю рассказал один человек. Я подумал, ну, может, вдруг преувеличивает. Затем я познакомился с еще одной семьей из Рузы. Они меня возили по городу, показывали эти прорванные дамбы. И мы приехали к их частному дому. У них был отличный кирпичный гараж построен. Вот его тоже смел поток. И меня привезла эта семья и говорят, вот смотри, мы были здесь 2 часа назад, у меня здесь лежали новые колеса запасные для машины запаски, а сейчас их нет. Угу. И пока кошмар. Мы стояли и смотрели, этот мужчина, вот, глава семьи, окликивал постоянно каких-то незнакомых ему людей, которые бродили по этим развалинам, и он их... Типа, ты кто такой? Что здесь делаешь? А я вот просто смотрю, хожу и куда-то растворяюсь. Поэтому вот эта проблема с мародерством действительно присутствует. И следует все-таки как-то вот организовать какую-то охрану вот уцелевшего имущества и документы натурально проверять по полицейским у тех, кто пытается пройти на эти вот разрушенные остатки домов.
Ну, да, кому война, кому мать родна.
Да, это правда. Андрей, спасибо большое. Корреспондент комсомолки Андрей Абрамов с нами был на связи. Сам он своими глазами наблюдает за тем, что происходит в Рузе. Это, конечно, ужасная ситуация, ужасная. Вот. Но мы надеемся, что там власти уже пообещали, что помогут. И местные власти муниципальные, и губернатор Московской области Воробьев тоже говорит, поможем. Ну, не то чтобы Валь, чем можем, вот, но, в общем, помогут.
Ну вот, а вот что это, понимаешь? Вот сколько мы слышим в Европе, например, такие истории, как люди сплачиваются вокруг какой-то трагедии, помогают друг другу, там, я не знаю, привозят теплые вещи, там, собирают деньги, продукты, горячую еду привозят людям, которые пострадали в стихийных бедствиях. А у нас вот такая вот картина.
А что мешает нам это прямо сейчас сделать?
Нам с тобой?
Да, почему нет?
Поехать в Рузу? Уважаемые
слушатели радио «Комсомольская правда», если у вас есть возможность, пожалуйста, съездите в Рузу и помогите, чем можете. Может быть, физической силой, чтобы разгрести завалы. Может быть, там еды привезите, да, тем, кто там остался, для того, чтобы им помочь. Может, стройматериалы да. у кого-то есть. Есть возможность доставить туда. Сделайте это, да пожалуйста.
Ну, или как минимум хотя бы помогите людям защитить свои дома от мародерства. Это
да,
просто... хотя этим должно, почему-то этим не занимается полиция, я не понимаю.
Да, посмотрите у нас на сайте видео, на сайте kp.ru, там, конечно, все очень страшно. Ну, вот, кстати, Александр Елизаров, это житель Руза, он говорит, что начиналось все очень-очень так, ну, совершенно спокойно, как обычный дождь, ну, а потом все переросло, конечно же, в настоящую трагедию.
Все говорят, что началось с того, что ливневая канализация под этим под мостом, она просто забилась, не обслуживалась. Создалась запас воды, который в один прекрасный момент, ну как бы волной, пошел туда. Дальше. В итоге с утра, когда вот эта вот уже ситуация началась, все думали, что все обойдется. И не принимали никаких мер. Сейчас они будут говорить все, что угодно. Оповещения никакого не было. По крайней мере, меня никто не оповещал.
А это Александр Елизаров, житель Руза. С нами на связи, перейдем к нашему эксперту, да, с нами на связи Андрей Киселев, климатолог, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Слушайте, вот буквально как раз, когда в Рузе был вот этот жуткий ливень, да, у нас в Москве тоже прошел, но у меня в районе буквально там 5 минут, правда, 5 минут, но затопило все вообще к чертям собачьим. Бабушка жалуется, Сергиево-Посадский район, тоже Московской области, здесь на севере. Говорит, никогда такого не было, вода никогда не стояла между грядками. Что сейчас происходит-то?
Ну, собственно говоря, происходит то, о чем предупреждали специалисты, о том, что всевозможные погодные катаклизмы будут учащаться. Вот, собственно, это и происходит.
А почему они учащаются?
Ну, видите ли, дело в том, что изменяется климат. И при этом, ну, первое, о чем обычно говорят, это об увеличении температуры. само по себе увеличение температуры вроде бы незначительно, ну там порядка градуса речь идет, да? И в бытовом смысле никакого значения это всерьез не имеет. А вот для системы это все несколько не так климатическое. Дело в том, что когда повышается температура, повышается энергия, ну скажем, воздушных масс, повышается энергия воды, по крайней мере, в слое мирового океана. Эта энергия должна ну, куда-то выходить. Вот выход выражается в виде всевозможных вот, неприятностей для человека. Это не только вот, ливни, допустим, поскольку изменяется гидрологический цикл и, соответственно, ускоряются те процессы, которые имеют место. В частности, испарение, потом, соответственно, накопление в облаках влаги и, соответственно, осадки. Осадки становятся более интенсивными. Но это не только осадки, поскольку вот ветровые нагрузки меняются достаточно сильно. Ну, в частности, вы тоже наверняка сталкивались с тем, что вот имеют место смерчи, ураганы, штормы и так далее. Поэтому удивляться этому не приходится. И статистика последних лет показывает, что имеется тенденция к увеличению подобных событий от года к году. Правда, надо сказать, что это не равномерный рост, поскольку, например, в 2019 году таких вот неприятностей для России было меньше, чем в предыдущем, то есть в 2018. Но общая тенденция, скажем, на промежутке в 5 или 10 лет ровно такая. Число таких событий неприятных увеличивается.
А есть у нас вообще какая-то возможность их предупреждать, профилактировать, я не знаю, ну как-то готовиться, что ли?
Да, безусловно. Более того, соответственно, в конце прошлого года правительством Российской Федерации принят документ, в котором, соответственно, указывается, что нужно разработать план по, соответственно, адаптации к тем условиям, которые... вот имеют место сейчас и будут происходить в ближайшем будущем. Реально, в общем, к сожалению, вот события такого сорта непредсказуемы. Нельзя предсказать их, например, там, за месяц или даже за неделю. Это, в общем-то, речь идет о нескольких часах. Вот тогда службы могут что-то говорить.
Ой, господи, эти несколько часов эти. Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Киселев, климатолог, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейко в Петербурге, был с нами на связи. Неутешительно.
Но вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Все так и есть, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Еще пару слов о погоде. Не очень хороший.
Да, в Краснодарском крае тоже бушует непогода. Сильный ветер и светопреставление практически случилось в Сочи. В Геленджике был такой сильный ливень, что улицы превратились в бурные реки, и люди говорят о том, что потоки воды буквально сбивали с ног, а в Анапе запретили купаться на всех пляжах, потому что шторма.
Да, так что будьте внимательны, особенно если отправляетесь сейчас туда, ну или вы местный житель, да, и живете на курортах Краснодарского края. С одной стороны, мы, конечно, вам завидуем, потому что море рядом. Вот. А с другой стороны, конечно, ну, очень неприятная, очень нехорошая ситуация. В общем, желаем, чтобы поскорее все это дело закончилось и была уже нормальная человечья погода.
Да, знаешь, Валь, и вот мы говорили сейчас с экспертом по поводу того, как к этому готовиться. Ну, вот в том же Краснодарском крае, например, постоянно в результате всех этих катаклизмов просто рушится электричество, и ливневки там чудовищные. Я помню, мы то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году была дичайшая трагедия, когда в ливневку затащила ребенка, и ребенок погиб. И ну, эти-то вещи мы можем предусмотреть, ну, как бы предусмотреть, тут мы можем хотя бы что-то делать. Как мы тоже решили после нашей локальной катастрофы с отсутствием электричества, из-за которого я не вышла в эфир 8 июля, теперь будем покупать генератор. Да, что делать?
Да, ну, приходится. Про генератор Тутта Ларсен мы наслышаны. Ну что ж, давай отправляться тогда туда, где дождя не бывает.
И электричество всегда работает.
Да, в коридор власти.
Коридоры власти.
И наш провожатый Александр Гамов, наш политический обозреватель. Александр Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Всем привет, дорогая Тутта Ларсен, дорогой Валентин. Пожалуйста, проходите. Вот здесь ковровые дорожки.
У вас свет есть?
Александр, бывает в Кремле бывает вообще перебои, там, не знаю, с водой, с электричеством?
В Кремле все бывает. Абсолютно все бывает, все случается. Один раз, я помню, Владимир Владимирович сказал, что не в Кремле, а в Новогорево, где-то обсуждали, он говорит, а у меня тоже вода желтая из крана идет. Вот. Ну, там обычная, в общем, жизнь, там все бывает. Вот. Там бывает, ну, это же и град, и дождь. Во время войны Великой Отечественной бомбы падали на Кремль. Вот, я был на крыше. Ладно, там привидения бывают. Я вот однажды привидение видел на крыше Георгиевского зала. Вот,
да
так
вы что? Расскажите подробнее, какое оно было.
Нет, ну как, я видел, там тень мелькнула, следов не было. Была, значит, такая погода, какая-то мрачная, сырая, и обычно привидение появляется в каком-то балахоне, но это примерно из позапрошлого века.
Может, это ФСБшник просто там притаился?
Нет, ФСОшник. Следов не было. Вот. А, вернемся к реальности, да?
Да, Александр Петрович.
Вчера была очень интересная беседа у президента, которую я, честно говоря, очень ждал. Почему? Потому что это была встреча с Эллой Памфиловой, потому что я с ней сделал несколько интервью вот перед выборами, и она, мне что было приятно вот с ней работать, она сама все визировала, утром ей послала, она, помню, полтретьего ночи смс-ка. Александр, извините, вот только что прочитал, и мы с ней обмениваемся, там, значит, вот мне остались такие вот смс-ки при встрече, покажу. Не для всех. Вот. И самое главное, президент, почему я ждал, президент очень высоко оценил работу. И в том числе и СМИ. Он дважды, кстати, СМИ, наблюдатели и средства массовой информации похвалил, то бишь нас с вами, что мы тоже очень активно работали в эти дни. Я сделал несколько интервью, и мы постарались просвещать избирателей, как вообще голосовать, потому что несколько дней голосовали, чтобы, не дай бог, там не подхватить какую-нибудь заразу. Но вчера больше говорили уже о будущем, потому что Путин сказал, что теперь надо готовиться к сентябрю, к сентябрьским выборам общероссийским. Кстати, это голосование президент признал, и он согласился с наблюдателями, прежде всего, что оно было очень демократично. И Памфилов сказал, что мы вовсю готовимся, Владимир Владимирович, у нас очень много, почти 8700 разного рода кампаний избирательных разного уровня. Они будут проходить практически во всех регионах России, а конкретно 83. И там также будут приняты все необходимые меры. Ну, я думаю, что вы голосовали, да, были на участках. Ну, меры, чтобы не заразиться, потому что коронавирус, он полностью еще не отступил. И самое интересное, мы на этот раз, ну, не неделю, конечно, сможем голосовать, а чтобы обеспечить безопасность, сказал Памфилов, в 2-3 дня будем
И тоже голосовать. Будет онлайн-голосование учитываться?
Вот я насчет этого не знаю, но уверен, что на 100%, что в каких-то городах отдельных будет. Вот. Так что вот этот опыт голосования во время еще не завершившейся эпидемии, он оказался, я думаю, полезным. И, кстати, были иностранные наблюдатели из Евросоюза, они потом в Крым ездили, смотрели, как там жизнь идет. И они, в общем, остались довольны. И я думаю, что вот этот опыт, он будет распространен на весь земной шар, наш с вами опыт. Но почему нет? Мы самые лучшие. Вот. И еще была очень интересная беседа вчера. Наблюдательный совет АСИ, это агентство стратегических инициатив, оно, может быть, незаметно, может быть, и по нашей вине, но там очень много стратегических разработок. И вот я
показал, например, одна из их разработок — это дистанционное обучение, да.
Вот, ну вот, да. Кто-то ругает, кто-то наоборот хвалит. У них много. И я вот поставил заголовок, что президент отправил агентство стратегических инициатив в командировку. То есть он считает, что хватит в Москве, в федеральных органах, там, в министерствах, надо поднимать провинцию и с удовольствием с ним все согласились, там и члены Госсовета, и министерства, ведомства, и я думаю, что от этого будет такой очень большой, очень хороший толк. Ну, что еще? Ну, очень интересные брифинги, я о них тоже рассказываю в газете. Вчера была моя небольшая совершенно беседа с Дмитрием Песковым по поводу Виктора Януковича. И, кстати, вчера в 10 вечера прозвучала программа наша с Ваней Панкиным. Это выдающийся, я считаю, наш журналист и редактор, и звукорежиссер. Он очень хорошо сделал. И она мне показалась очень сбалансированной. Я ее отправил одной из участниц этой программы, Анне Герман, это бывшая пресс-секретарь. И она отправила Януковичу. Вот, типа. И мы сегодня узнаем, как Янукович оценил, почему интересно.
Если... Да, а вы, дорогие друзья, можете оценить эту программу у нас на сайте radiokp.ru и на сайте kp.ru и в наших подкастах в мобильном приложении. Она есть, так что надо обязательно. Это те вещи, которые надо слушать обязательно. Александру Гамову, нашему политическому обозревателю, говорим большое спасибо и до встречи уже в понедельник.
Всем желаем хороших выходных.
Да, вам тоже мы желаем всего самого наилучшего. И прощаемся с вами до понедельника. Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Слушайте «Комсомольскую правду». У нас только самые свежие, самые последние новости. Вот, и все по чесноку. Ну, а мы с Туттой отправляемся на выходные. Да. Пока-пока.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.